Глава третья. Сенатор Джемс Меллендорф, старейший избранник купечества, умер страшной трагикомической смертью. Этот старец, хворавший сахарной болезнью, в последние годы до такой степени утратил инстинкт самосохранения, что безраздельно поддался страсти к тортам и пирожным. Доктор Грабов, бывший домашним врачом и у Меллендорфов, воспротивился этому со всей энергией, на которую был способен, и напуганная семья стала под деликатными предлогами отнимать у старика все сладкое. Что же тогда сделал сенатор? Окончательно впавший в детство, он снял себе в каком-то захудалом квартале, то ли на Малой Грэппельгрубе, то ли под стеной, то ли в Энгельсвише, комнатку, чулан, логово, куда он и пробирался тайком поедать торты. Там его нашли мертвым, с набитым пирожными ртом, замазанным сюртуке, возле убогого стола, усыпанного сладкими крошками. Апоплексический удар уберег сенатора от медленного изнурения. Отвратительные подробности этой смерти семья покойного всеми силами старалась сохранить в тайне. Но они быстро распространились по городу и стали главной темой разговоров на бирже, в клубе, в гармонии, в конторах, в городской думе, на балах, обедах и раутах. Ибо случилось это в феврале месяце 1862 года, в самый разгар сезона. Даже приятельницы консульши Буденброк на Иерусалимских вечерах, когда Лео Герхард делала передышку, обменивались впечатлениями о смерти сенатора Меллендорфа. Даже маленькие посетительницы воскресной школы перешептывались о том же, благоговейно ступая по огромным сеням Буденброковского дома. А у господина Штута с Глоккенгиссерштрассе состоялся по этому поводу продолжительный разговор с супругой, той, что вращалась в высших кругах. Но всеобщее любопытство недолго было приковано к прошлому. Одновременно с известием о кончине престарелого сенатора всплыл животрепещущий вопрос, кто будет преемником. И когда земля приняла его прах, ничто другое уже не занимало умы. Сколько волнения, сколько закулисной суеты! Приезжий, явившийся сюда полюбоваться на средневековые достопримечательности и живописные окрестности города, ничего этого не замечает. Но какая бурная деятельность, какая ажитация скрыта от его глаз! Трезвые, здравые, нетронутые скепсисом мнения расшибаются одно о другое, гремят убежденными тирадами, покуда не проникнутся сознанием частичной правоты противника и не сойдутся в общем решении. Страсти разгораются. Давно погребенные надежды оживают, крепнут и вновь рассыпаются в прах. Старый коммерсант Курц с Беккергрубе, на каждых выборах получающий 3 или 4 голоса, опять станет с трепетом дожидаться дома вестей из ратуши. Но его и на этот раз не выберут, и он снова с миной, честной и самоуверенной, будет постукивать тросточкой по тротуару и сойдет в могилу с чувством горькой обиды, так как и не сделался сенатором. Когда в четверг за семейным обедом у Буденброков обсуждалась смерть Джемса Меллендорфа, госпожа Перманедер, высказав пристойные случаи сожаления, вдруг провела язычком по верхней губе и стала хитро посматривать на брата, что заставило дам Буденброк обменяться неописуемо едкими взорами и затем, как по команде, зажмурить глаза и поджать губы. На лукавую улыбку сестры консул ответил мимолетным взглядом и тут же переменил разговор. Он знал, что в городе уже высказывает мысль, которую с упоением лелеяла Тони. Имена всплывали и отметались, назывались новые и, в свою очередь, подвергались тщательному рассмотрению. Генин Курц с Беккергрубе был слишком стар. В конце концов, городу нужны свежие силы. Консул Хунеус, лесопромышленник, чьи миллионы, несомненно, перевесили бы чашу весов, согласно Конституции не подлежал избранию, ибо его брат был сенатором. В списке удержались консул Эдуард Кистенмакер, виноторговец, и консул Герман Хагенштрем. Но наряду с этими именами с самого начала упорно называлось еще одно имя — Томас Буденброк. И чем ближе подходил день выборов, тем яснее становилось, что больше всего шансов у него и у Германа Хагенштрема. Герман Хагенштрем, без сомнения, имел своих приверженцев и почитателей. Его рвение во всем, что касалось городских дел, поразительная быстрота, с которой фирма «Штрунг» и «Хагенштрем» достигла расцвета, широкий образ жизни консула, его дом и паштет из гусиных печенок, подававшийся к утреннему завтраку, производили немалое впечатление. Этот рослый, несколько тучный человек с короткой, но окладистой рыжеватой бородой и сплющенным к низу носом, деда которого не знал никто, даже собственный внук, и чей отец из-за своей выгодной, но сомнительной женитьбы не был принят в обществе, но все же сумел породниться и стать вровень с несколькими наиболее видными семействами, бесспорно был из ряда вон выдающейся личностью, заслужившей всеобщее уважение. То новое и в силу новизны обаятельное, что отличало Германа Хагенштрема и, по мнению многих, ставило его выше других сограждан, заключалось в присущей ему терпимости и либерализме. Легкость и размах, с которым он зарабатывал и тратил деньги, не имели ничего общего с размеренным, терпеливым, наследственным трудолюбием здешних коммерсантов. Этот человек, свободный от оков традиции и преемственности, был независим в своих действиях и чуждался всего старомодного. Он и жил-то не в одном из тех старинных, нелепо обширных патрицианских домов, где вокруг гигантских сеней тянутся выбеленные галереи. В его новом доме на Зандштрассе, являвшейся, собственно, только продолжением Брейтенштрассе, доме с неказистым, выкрашенным масляной краской фасадом, но с умело и практично расположенными внутренними помещениями и всеми современными удобствами, не было ничего чопорного. Недавно, по случаю большого раута, консул Хагенштрем пригласил в этот самый дом певицу из городского театра. После ужина она пела перед гостями, в числе которых находился его брат, доктор Прав, тонкий ценитель искусств, и уехала, щедро одаренная хозяином. В городской думе он отнюдь не ратовал за ассигнование крупных денежных сумм на реставрацию памятников Средневековья, но зато, факт неоспоримый, первым из всех горожан устроил у себя в доме и в конторе газовое освещение. Если консул Хагенштрем и руководствовался в жизни какой-нибудь традицией, то это была унаследованная от старого Хинриха Хагенштрема традиция свободного, прогрессивного и терпимого мировоззрения. На нем-то и основывалось почтительное удивление, которое он внушал своим согражданам. Почетное положение Томаса Буденброка держалось на другом. В его лице чтили не только его самого, но и его еще не позабытых отца, деда и прадеда. Помимо собственных деловых и общественных успехов, он являлся носителем старого купеческого имени, славного уже в течение столетия. Правда, немалую роль тут играла его собственная, непринужденная, обаятельная, светски обходительная манера носить и поддерживать это имя, так же, как и его необычная даже среди местных ученых общая образованность, в равной мере внушавшая почтение его согражданам и отчуждавшая их от него. В четверг у Буденброков, ввиду присутствия консула, о предстоящих выборах говорилось немного, да и то в форме каких-то отдельных, почти безразличных замечаний. Причем старая консульша скромно отводила в сторону голубые глаза. Только госпожа Перманедер не могла отказать себе в удовольствии Нет-нет, да и блеснуть своим поразительным знанием Конституции, отдельные параграфы которой, а именно те, что относились к выборам в Сенат, она изучила не менее досконально, чем в свое время законоположение о разводе. Она рассуждала об избирательных куриях, о составе избирателей, о бюллетенях, взвешивала все возможные случайности, без запинки произносила слова торжественной присяги, которую произносят избиратели, болтала о нелицеприятном обсуждении всех кандидатур в отдельных куриях и о том, как было бы замечательно, если бы она могла принять участие в нелицеприятном обсуждении личности Германа Хагенштрема. Затем она вдруг начала пересчитывать косточки от сливового компота на тарелке брата. Будет не будет, будет не будет, и быстро перебросила к нему недостающую косточку с соседней тарелки. А после обеда, не в силах больше сдерживать своих чувств, потянула консула за рукав в сторонку. — О, Господи, Том! Если ты станешь, если наш герб будет водружен в ратуше, в оружейной палате, о, я умру от счастья! Да-да, просто умру, вот увидишь!
— Тони, голубушка, веди себя поспокойнее и посолиднее. Очень тебя прошу. Обычно тебе это так хорошо удается.
Разве я суечусь, как Геннинг Курц? Мы без сенаторского титула что-нибудь дозначим.
И я верю, что ты останешься в живых при любом исходе.
Волнения, дебаты, борьба мнений продолжались. Консул Петер Дельман, к этому времени совсем уже разваливший свое дело, которое существовало разве что на вывеске и благополучно проевшие наследство своей 27-летней дочери, тоже принял участие в предвыборной кампании, выразившийся в том, что он сначала на обеде у консула Буденброка, а затем на обеде у Германа Хагенштрема, обращаясь к сенатору громовым и раскатистым голосом, восклицал: «Господин сенатор!» Зато старый маклер Зигизмунд Гош рассказывал по городу, словно рыкающий лев, грозясь без зазрения совести удушить каждого, кто не пожелает голосовать за консула Буденброка. «Консул Буденброк, милостивые государи! О, что за человек! Я стоял бок о бок с его отцом в 1848 году, когда тот в мгновение ока усмирил ярость взбунтовавшейся черни. Если бы существовала на свете справедливость, не то что консул Томас Буденброк, а его отец и отец его отца уже были бы сенаторами». Но, собственно говоря, воспламенял сердце господина Гоша не столько сам консул Буденброк, сколько госпожа консульша, урожденная Арнольдсен. Он не обменялся с ней ни единым словом, ибо не принадлежал к богатому купечеству, не обедал за их столом и не наносил им визитов. Но, как мы уже говорили, едва только Герда Буденброк появилась в городе, как взор угрюмого маклера, вечно влекущийся к необычному, уже отметил ее. Он вмиг понял, что эта женщина создана для того, чтобы хоть отчасти наполнить содержанием его серую жизнь. И душой, и телом рабски предался той, которая едва ли даже знала его по имени. С тех пор он, как тигр вокруг укротителя, мысленно петлял вокруг этой нервозной, крайне сдержанной дамы, которой никто не потрудился его представить. И все это со зловещим выражением лица и с теми же коварно-смиренными повадками, с какими он, встречаясь с нею на улице, к великому ее изумлению снимал перед ней свою иезуитскую шляпу. Заурядный мир его окружавший не позволял ему свершить ради этой женщины неслыханное злодейство, за которое он, конечно, уж предстал бы к ответу с сатанинским спокойствием, закутанный в неизменный свой плащ, горбатый, угрюмый, равнодушный. Будничность этого мира не позволяла ему путем убийств, преступлений и коварных интриг возвести эту женщину на императорский трон. Единственное, что ему оставалось, это подать свой голос в ратуши за ее неистово почитаемого им супруга, да еще, может быть, со временем посвятить даме своего сердца перевод полного собрания пьес Лопе де Вега.